Добрый вечер. И по заявкам.
Добрый вечер.
Да, широких масс наших зрителей и слушателей были представлены эти широкие массы в прошлый раз. Вы просили средневековые, ну как сказать, не нудные, а такой жесткий процесс. Это гражданское все-таки дело.
Вообще, Артуа, это на самом деле
чем
очень сложный вопрос, потому что на самом деле это феодальное право, вот можно ли его считать гражданским, потому что с точки зрения вот римского права это скорее лекс публика, это общественный интерес.
Ну, это общественный интерес, ну, может быть, но у них и не было таких... взаимоотношения, наследование земли было немножко другое и вообще...
Ну да, потому что одно дело наследование земли, другое дело, ведь здесь речь идет скорее о наследовании политической власти.
А, ну да, политической власти, мы сразу скажем, что это речь идет о великой тяжбе.
Да.
Маго д'Артуа или Матильда д'Артуа, Мао.
Тяжбе, продолжавшейся да. два с лишним десятилетия, да. в несколько приемов.
И, в общем, я бы сказал, что косвенно эта тяжба, косвенно она привела к тому, что разразилась столетняя война. Потому что Роберт III д'Артуа, который племянник Маго д'Артуа, как раз он и судился с теткой бесконечно и не будучи удовлетворен.
Ну, по там сути, проиграв.
Речь шла еще, конечно, о политической власти, потому что речь шла еще о перстве Франции.
Конечно. И все эти сюжеты мы сегодня постараемся да. осветить. Но здесь, значит, для начала, потому что, ну, я думаю, что все, кто читал хотя бы частично «Проклятых королей», помнят, насколько сложно удерживать в голове, даже если вы рядом положили какую-нибудь подробную, значит,
а там есть
генеалогию.
Я не знаю, у нас, знаешь, что, кстати говоря, в скобках, «Проклятые короли», кстати говоря, которые я вам рекомендую, чтобы «Дилетант Медиа» залезть и первые три романа купить в одной книжке. У нас еще есть, сколько там, около десятка экземпляров, угу. по-моему, есть, так что давайте, раскупайте. Но чего лишились наши издания? И это было очень неправильно.
Справочного материала.
Всего аппарата. Потому что дрёновские примечания, откуда что взято, как что было. Была там генеалогическое древо, более-менее было. И там можно было посмотреть, откуда происходит.
Потому что вот без этого там голова идет кругом, и все, что мы встречаем, скажем, в исторических романах Дюма, не годится в подметке той вот степени подробности, с которой Морис Дрюон описывает все вот эти вот, значит, во многом на династическом принципе замешанные противоречия. Я специально именно для сегодняшней нашей передачи составил самую, что ни на есть, примитивную схему, убрав оттуда все лишнее, вот Костя нам ее сейчас показывает.
Этермит очень правильно просит нас, потому что мы так выкаблучиваемся, будто все знают, когда это все происходило.
Это, скажем, конечно, это самое начало 14 века. Да. Самое начало.
Примерно начнем. 7-го...
Нет, мы начнем с 1302 года, скажу почему,
да.
потому что это первая, собственно, проблема. Итак, вот посмотрите, на эту самую очень-очень сильно упрощенную династическую схему нам из нее главное понять, кто друг другу тяжущиеся стороны. Итак, был Людовик VIII, такой король-солдат, ну, такой достаточно типичный для Средневековья. Он отец короля Людовика IX, Людовика Святого, одним из младших братьев Людовика IX будет Робер I Артуа, да, как... так сказать, обычно младшие братья короля, младшие братья дофина, то есть наследника престола. Еще не был дофином, совершенно верно. Они, так сказать, получали различные графские, герцогские титулы, и как мы сегодня перед самой передачей вспомнили, последним в истории графа Артуа.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо Дмитрию Мезенцеву, да. Но мы бы, я надеюсь, что все-таки и так бы вспомнили, что не отменяет заслуг Дмитрия. Действительно, последний граф Артуа – это будущий король Карл X, то есть это уже 19 век, это уже
прямой бурбон, после Наполеона, что я всегда очень любил писать для того, чтобы перевести с английского «The Last Straight Bourbon».
«The Straight вот. Bourbon», да.
Да. Вот. А нет, это не Валуа.
Нет, Валуа появится во второй половине передачи.
Да, Валуа появится во второй половине передачи, а это прямые капетинги.
Это все капетинги, они все, кто на этой схеме есть, они все капетинги. И вот от Робера первого, соответственно, происходит его старший сын Робер второй, граф Артуа. И, в принципе, не было бы никакой проблемы.
Если бы.
Вся проблема в том, что старший сын Робера второго, Филипп, погиб в сражении раньше, чем отец.
Это он погиб ведь в битве Шпор.
Нет, в битве Шпор погибнет папа.
Нет, Филипп
погиб. Робер второй погиб.
Робер второй погиб,
он, да. Там, да, сейчас, ну,
да.
Мы-то выясним, а народ, я чувствую, окончательно сейчас запутается. Так вот, если бы, как это, собственно, природой предназначено, Робер II умер бы раньше своих детей, ему бы спокойненько наследовал сын Филипп, а после смерти сына Филиппа ему, скорее всего, наследовал бы его сын Робер, соответственно, III. Но получилось так, что в самом начале вот той войны, в которой потом будет битва Шпор, в самом начале этой войны, еще в предыдущем веке, если я не ошибаюсь, в 1297, по-моему, году, Филипп погибает в сражении.
Да.
Через 5 лет его,
да,
его отец, уже в 1302, его отец возглавляет французскую армию в этом сражении, которое называется «Битва при Куртре», или битва 900 шпор, золотых шпор.
Сейчас предпочитают говорить, называть это, этот город, это место, так как фламандцы очень так ревниво относятся, Куртрек. Да, Куртре.
Куртре, да.
По-нашему.
Вот. Значит, это война, которую иногда еще называют фламандским восстанием, потому что формально Фландрия признавала над собой верховный сюзеренитет французского короля, но была таким самостоятельным во всех отношениях регионом. И вот фламандцы, значит, выступили против Франции. Эта война продолжалась несколько лет. И вот принципиальное сражение, вот эта самая битва при Куртре, в которой погиб и главнокомандующий граф Артуа, и вообще, почему она называется, значит, битвой золотых шпор, считается, что рассказывают, что фламандцы после этой победы собрали шпоры у всех убитых рыцарей, и якобы получилось 900 пар, и вот эти 900 пар золотых шпор были там торжественно выставлены в некой церкви, как свидетельство,
да,
этой величайшей
победы. Они очень жестоко поступили. Это вообще первая битва, в которой настолько
практически не брали пленных.
Пехота, ополчение фламандское побила страшную силу, потому что тяжелая конница – это конница одного удара, а у них удар этот не получился.
То, что потом, через пару столетий, произойдет при Азинкуре.
Да? Да. А потом, при желтых водах.
Вот, а потом много-много-много раз. Да. Вот, первый удар не получился, и все рушится. И вот в результате получается, что графство Артуа должно перейти либо дочери, либо внуку.
Вообще, я бы внуку отдал.
Но дело в том, что на тот момент пока еще ничего нет такого, что препятствует правам дочери. Вот это правило, которое мы знаем как Лекс Салика, салический закон,
или
появится...
Лилии не придут.
Лилии, да, не придут, да, женщины не могут править, оно появится через несколько десятилетий.
Его вытащат из
пыльного
сундука,
да,
по делу,
да, появится, в смысле, да, да, вернется. Действительно вытащат из-под, так сказать, нескольких культурных исторических слоев. И, по сути, вопрос, кто сумеет реально это Артуа захватить. Роберу Третьему в этот момент всего 15 лет. Он предъявляет претензии на графство.
В 7-м году, да?
Во втором году. Во втором году ему 15 лет. Его тетушка Матильда, которую называют Маго, на 20 лет его старше. Это взрослая женщина, уже вполне реализовавшаяся, уже, так сказать, знающая жизнь.
Они все такие большие.
Отличающиеся очень сильным мужским характером, да. Я читал одну, ну, даже не статью, а доклад на одной научной конференции нашей российской, где, в частности, вот был отдельный доклад, посвященный женскому правлению в средневековой французской истории, и там как раз женщина-автор, которая это все описывает, она говорит, что для того, чтобы править наряду с мужчинами, та же самая Маго Артуа должна была демонстрировать все те же самые мужские качества, все те же принципы, все те же характеристики и так далее. Она действительно сильный, властный, умный такой соперник. И она без особенного труда получает решение суда в свою пользу, потому что с юридической точки зрения ничто не препятствует ей стать графиней Артуа, а кроме того, на тот момент ее позиции, вот придворные, скажем так, позиции, они гораздо несравнимо сильнее, чем у Робера Третьего. Потому что он никто. Ну, кто? Мальчишка, только-только начинающий свою, значит, военную деятельность, сын, ну, графа, ну, уж мало ли, так сказать, в Бразилии Донов Педров, да, мало ли графов. Она же в свое время была выдана замуж по политическим соображениям за пфальцграфа Оттона Бургундского, человека, который в силу своей безразличия, что ли, так сказать, к судьбам вверенных ему земель, в результате позволил французскому королевству приобрести Бургундию.
Это Бургундия графство.
Это Бургундия графство. Это не герцогство Бургундия.
Так это что, то, что это сейчас... не Дижон.
Да, это Франш-Конте.
Да.
Безусловно. Вот. И поскольку ее роль в этом явно совершенно, так сказать, далеко не последняя, и то в благодарность она рассматривается как достаточно важная фигура, которую стоит отблагодарить, тем более, что не будем забывать, она, в общем, состоит в совершенно отчетливом родстве с королем, с Филиппом IV красивым, к которому она приходится, опять же, если, ну, тут надо мысленно продолжить вот эту красную королевскую линию.
Она
троюрная сестра.
Троюрная сестра.
Она его троюрная сестра, совершенно верно. И в результате, значит, он на какое-то время вынужден утереться, ну, потому что действительно противопоставить ему нечем. Кто разбирал это дело? Это дело разбирал специально созванный королем, мы сегодня это переводим как арбитраж. Это не то же самое, что в современном судебном смысле суд арбитража, да, который рассматривает тяжбы между юридическими лицами по различным хозяйственно-экономическим вопросам. Это арбитраж в том смысле, что это суд подобных.
Равных.
Да, это вот
подобных.
Подобных.
Это ты правильно, потому что тут мы без хартии.
Да, потому что Великая Хартия Вольности, вот формулировка, ну, Хартия Вольности английская написана по латыни, но английский перевод вот этого момента 39-й статьи, он звучит как «and judgment of his peers», равных по положению, не обязательно пэров. До суда пэров мы еще дойдем. Суд пэров – это совсем другое.
А это будут равные...
Равные пэрам, да.
Да.
Но пока не могу ни пэр Англии, ни тем
Франции.
Более... Франции. Франции, извиняюсь. Ни тем более, конечно, Роберт Третий, которому, так сказать...
А и тому, и другой, как хочется.
Ну, ей хочется, потому что она властна, потому что она понимает, как бы это укрепило еще больше ее позиции. Ему пока не знаю, потом будет ужасно хотеться, и он будет отдельно бороться за перство. Получит его, в конце концов, как такую своеобразную подачку. Но сейчас мы до перства доберемся. Одним словом, она, так сказать, получает Артуа, она теперь официально, значит, Матильда Артуа. Он предпринимает вторую попытку. Он предпринимает вторую попытку в 1308 году, опираясь на все то же, он говорит, ну хорошо, суд второго года мог счесть меня несовершеннолетним, но теперь-то вот нет никаких сомнений в том, что я уже полноправный и так далее. Опять же, король Филипп IV лично председательствует в очередном, так сказать, третейском суде. И опять выносится решение в пользу графини Артуа теперь уже, опять же на том же основании, что нет ровным счетом ничего, что давало бы какие-то преимущества Роберу III, потому что принцип пока солический закон не вступил в действие, принцип такой, пока не закончится предыдущее поколение,
вот как.
Когда-то такое было и с княжеской властью на Руси, например, вот эта лествица Ярослава Мудрого.
Это сначала все поэты, тогда потом... непонятно, вот все. Кстати говоря, но у Филиппа Красивого, мы же помним одну очень важную вещь. С его, я хотел тебя спросить, насколько в принципе это было важно для тех процессов. Потому что Филипп Красивый один из первых людей, который привлек легистов.
Ангеран де Мариньи.
Ангеран де Мариньи, да, вот все вот эти люди, когда вся казуистика, которая начнется вот с 1307 по 1314, процесс тамплиеров, который тоже замысловат до невероятия.
Дело в том, что, конечно, личность Филиппа IV на это оказывала определяющее воздействие. Я встретил, записано одним из современных ему хронистов, такое недоуменное, я бы сказал, удивленную характеристику короля. Он был не зверь и не человек, не зверь в данном случае не в смысле очень жестокий, а в смысле не животное, да, неведомо зверушка, он был не зверь и не человек, а воплощенное спокойствие, воплощенное бесстрастие, да? Он был бесстрастен настолько, что казался вообще неживым.
То, что Кюстин напишет о Николае I, когда он говорит, да, мы хотим увидеть, мы никогда не видим никого, кроме государя. Что бы ни было. Хотим увидеть, заглянуть, где там человек, нет, ничего не получается.
И вот я думаю, что вот эта вот абсолютная такая надмирность и бесстрастность Филиппа IV, наверное, и делают, облегчают вот приход на первые роли вот этих самых легистов, специалистов по праву, во главе с Ангераном де Мариньи, который у Дриона, так сказать, там в ранних романах одно из главных действующих лиц, и чья смерть тоже вызывает, в свою очередь, там много всяких пертурбаций. Но здесь все-таки решение будет не только юридическим, потому что юридическая часть не изменилась.
Но это семейное решение еще.
Свободен. Не, ну в каком-то смысле да, это дом Капетинга.
Да, да, да.
Но поскольку было все-таки ощущение, что ну, тоже нехорошо с юношей поступили. Дедушка, значит, погиб на боевом посту, папа погиб еще раньше, надо ему что-то дать. И это уже вопрос не юридический, это уже вопрос королевской прерогативы. Ему дают графство. То есть, ну, будь ты тоже граф. Захудаленькое, некое Бомон Ле Роже. Я его не смог найти даже, я бы, так сказать, принес бы картину.
Бомон Ле Роже, его вообще, это даже при всем при том, что Франция тогда себя представляла, будь то королевский домен, и не королевский домен, а представляла собой мельчайшую нарезку совершенно. Я вам скажу, что московские районы, которым я отдал 3 года жизни, вот, это...
Гораздо более крупное образование, да?
Это гораздо более крупное
образование. Не говоря уже про степень населенности.
Да, а это, ну вот, отбоярились от него.
Кость, дайте нам, пожалуйста, перескочите через одну картинку, дайте нам, пожалуйста, третью, спасибо, вот эту. Это изображение, ну, конечно, гораздо более позднее, битвы при Куртре, вот как раз этих самых, вот то, о чем ты говоришь, да, вот жестокость этой битвы, где пленных не берут, а упавших тут же добивают и
нет,
так далее.
Они там резали сухожилия.
Да, подрезали сухожилия коням, для этого использовали специально изготовленные из кос, такие вот на длинных этих самых палках.
Распрямленные косы, да.
Распрямленные косы.
А, кстати говоря, вы правы абсолютно, я обращаюсь к чату, вы правы, что, конечно, шпоры не золотые были, а золоченые.
Золоченые. Золоченые. Но по, извините уж тогда, значит, обратимся к голландскому языку, вот это сражение, битва шпор, называется по-голландски «De Gulden Sporen Slag». Скажите мне, где здесь золоченые? Здесь золотые. А уж что они...
Да, у слова «гульден» мы все с вами знаем.
Да. Пилите, Шура, пилите. Да. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Это то, что я обещал, собственно, карта. Вот. Да, карта. Вот она,
вот,
собственно,
Фландрия была. Тут...
Немножко другие границы на самом деле, потому что я нашел ту карту более позднюю.
Да, но потому что Пикардия стала занимать гораздо больше, чем она должна.
Но в принципе, для того, чтобы понять, где это, мне кажется, и такая карта сгодится. Да? Слева и с запада и с востока Пикардия, с севера и с востока
это Фландрия. Это провинция Артуа, которая это уже деление... В конце старого режима, 18 века, и вот со столицей в городе Арасе.
Арасе, хотя он и тогда, насколько я понимаю, был главным городом.
Вообще это чудесное место, это такой стык Нидерландов и Франции, собственно. Это удивительная культура, с очень развитой поэзией. Там великий поэт Жан Бодель там, за век до этого процветал. И всех. Это с особым диалектом, который у них есть. Так что это неплохой кусок-то вообще.
А вот интересно, есть какой-нибудь стереотип у французов? Вот уроженец Артуа, он какой должен быть?
Это северяне, достаточно похожие на фламандцев, да, такие прижимистые достаточно, ага. Да. Не такие прижимистые, как у вернцев в середине Франции. Ага. Ну, вот это достаточно такие вот прижимистые. А вот соседи Пикардии по характеру людей родился Планше. Между прочим. Да. Так что вы себе представляете.
Флегматичный такой.
Да, флегматичный, хитроватый.
Ну,
да.
То есть полная противоположность гасконцам, которые находятся ровно на другом конце Франции. Да.
Да.
Ну, вот видите, как, значит, убывает темперамент или прибывает темперамент в зависимости от того, как вы находитесь на оси Гасконь-Артуа или Артуа-Гасконь. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку, познакомимся с изображениями наших героев. Вот это уже повзрослевший Робер III. Ну, понятно, что это, так сказать, изготовлено художником несравненно более поздним. 19-й, я тоже думаю, век. Ну, а что касается его... так сказать, процессуального оппонента, то я вообще даже не стал брать изображение Маго, которое есть в средневековых хрониках, потому что там какое-то убожество, а не женщина. Вот в французском киносериале 73-го
теле.
Года...
Он теле.
Телесериале 73-го года, да. Вот таким образом актриса воплотила, ну, кстати, мне кажется, что очень удачно, да, сильную, умную...
По виду, да.
Да. Никогда, видимо, не бывшую красивой женщину, но тем не менее прекрасно осознающую.
Вообще семейка еще та. Вот мы сейчас видели Робера III, Артуа. У него на турнирный воротник, потому что это младшая ветвь Капетингов. Такой вот этот красненький. Дедушка его абсолютно безбашенный. Был младший брат Людовика Святого. При взятии Дамьеты в Египте, при взятии Дамьеты он ворвался во главе тамплиерского воинства, ворвался, хотя это говорили, что не надо этого делать, ворвался в город и остановился только потому, что город кончился и была противоположная стена. Тут-то их сарацины и накрыли. Мы знаем, при битве Шпор Робер II погиб, Филипп погиб. И вот это такая вот оголтелая безбашенность, она в очень...
Так и Робер III погибнет, они все
Робер III погибнет, Робер III будет дольше всех жить, это называется.
Правда, да. И оставит и больше всех последствий.
Да, интриговать в международном масштабе еще ко всему. Но тут получается, что у них вот... И вот Маго, она такая тоже. Уперлась и все.
И вот он второй раз получает отлуп, получает компенсацию, И получается, извините, что так у меня получилось слишком много однокоренных слов, получается, что у него больше нет никаких оснований для того, чтобы еще раз претендовать на графство Артуа. Дважды дело было рассмотрено, второй раз вот этой компенсации, по сути, признали, что кое-какие у него основания претендовать на что-то были, вот на тебе, утрись, вот тебе какое-никакое графство. И, казалось бы, все дело бесперспективно, но тут наступает дело Нельской башни.
Это важное дело.
И мы должны прерваться для того, чтобы потом этого не
да,
делать.
Да, потом это разобрать, потому что дело Нельской башни сыграет очень большую...
Ключевую.
Не только для повествования замечательного Мориса Дрюона, чьи три романа первых в серии «Проклятые короли» вы можете купить на «Шоп-дилетант медиа».
Очень если удобно. Они еще остались после первого нашего анонса.
Ну, может, вдруг и так далее. А дальше. Мы вам предлагаем брата-ненавистника Петра Алексеевича. В чем там было дело? Почему обязательно? И первым ли он, в общем-то, ввел моду брить бороду?
Да, и почему бороду? Да? Да, почему борода-то не угодит?
Ну, как, чтобы быть как голландцы. Да? Но он не первым это сделал. И, в общем-то, и у отца было при дворе, и у старшего брата было тоже при дворе не очень-то бородатые ходили люди. Но это еще статья дохода. И вот в «Малой истории» замечательно совершенно на примере того, как можно организовать бритье бород или рубку бород, и как можно на этом нажиться государству. Потому что государство на этом наварило очень и очень много. Так что «Шоп-дилетант медиа», все эпохи, все мы можете вы узнать. Там исторических книжек у нас очень много.
Ну, итак, ролик мы должны посмотреть, да, наверное? Забыли, что еще ролик рекламы.
Да,
нет, Кость-то помнит, я отвечу.
Да, Кость помнит,
он
а мы-то
кивает.
Мы-то.
Да, мы-то хороши.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп-дилетант медиа».
Ну что ж, давайте в Нельскую башню. Нельская башня на том берегу, на левом берегу, ее сейчас нет, она не сохранилась. Она там, на ее руинах построены кварталы на левом
она,
берегу.
Она, собственно, уже тогда была остатком,
старая,
остатком
непонятно,
укрепления.
Остатки
да.
укрепления на левом, на том берегу. На
король
левом, на низком берегу.
Да. У города, и, по-моему, не очень понимал, на какой черт он ее прикупил. И этим воспользовались его, скажем так, невестки, да?
Невестки.
Потому что у короля, как и положено, было три сына. И все были, как потом выяснится, так себе.
Детина, да. Не зря он, когда станет королем, получит прозвище «Сварливый».
Людовик.
Да.
Людовик Сварливый, да, еще будут Филипп и Карл. И вот две дочери Маго, Жанна и Бланка, бургундские, будут выданы за среднего и младшего короля.
Филиппа и Карла.
И Карла. Там сначала предполагалась немножко другая комбинация. Жанна должна была быть выдана замуж за Людовика, но потом отыграли. Значит,
потому что там другая Бургундия появилась.
Другая Бургундия появилась. И вообще всякие соображения. Никто не был обижен. Все было более-менее соблюдено. И вот в результате этого самого дела Нельской башни три высокопоставленные дамы, три королевские невестки были обвинены. Две, Бланка и ее кузина Маргарита, были обвинены в прямом прелюбодеянии. А поскольку по поводу Жанны Бургундской подозрения были, но прямых доказательств, что она тоже прелюбодействовала, не нашлось, она была обвинена в недонесении и непротивлении. Она, дескать, ничего не сделала для того, чтобы такой позор предотвратить.
Да.
Сегодняшние историки, в общем, не сомневаются в том, что факт прелюбодеяния место имел. Были там некие смазливые братья, значит, так сказать, дворяне, с которыми они проводили время в Нельской башне. Да. В общем, братьев казнили, этих двух заточили в Шато Гояры, сейчас Костя нам показывает. Это то, что осталось от Шато Гояра, сейчас там такой музей под открытым небом.
Это суровый нормандский замок.
Ну, мне кажется, еще... что фотография...
Да, суровый нормандский замок, как все сделано прочно, с расчетом. Вот все старые потомки там викингов и так далее, и прочие вот нормандцы, еще до того и после того, как Вильгельм Завоеватель отправился завоевывать остров.
Да. Вот. Значит, Жанну, как совершившую менее тяжкое преступление, там в другую тюрьму, через некоторое время их все-таки выпустят, но Бланка, например, там в монастырь тут же будет пострижена в монахини и так далее. Жанна сумеет себя обелить и вернуть себе расположение мужа. Для нашего дела важно, что когда все это дело вскрылось, то Роберт III почувствовал прилив сил, потому что он решил, что позиции мамы этих, значит, королевских невесток-девушек нетяжелого поведения сейчас должны сильно пошатнуться. Тем более, что король Филипп, Филипп IV, Филипп Красивый, так переживал это дело, такой удар по государству, ну, по крайней мере, такова официальная версия. Отчего он там на самом деле, мы-то знаем, что, скорее всего, это было проклятие великого магистра. Но по официальной версии он сильно переживал вот такое нестроение в королевском доме, что взял и во благовремени, значит, отошел в лучший из миров. Начинается, ну, в общем-то, чехарда. Потому что никто из его сыновей, мягко говоря, выдающимся правителем, не был. Тем более, что само это дело Нельской башни вообще не заслуживало бы особенного упоминания, можно было бы там минутой ограничиться, если бы не то, как она началась. А ведь началось-то она по доносу. И по доносу откуда?
Само дело.
Само дело.
Да.
У этих трех орлов, которым предстояло стать королями вслед за папой, была еще сестричка. И сестричка, которую звали Изабелла, находилась ровно к северу, на той стороне того, что французы называют Ла-Маншем, а, значит, соответственно, британцы проливом.
Английским каналом.
Да, проливом, каналом и так далее, потому что она замужем за английским королем Эдуардом II. И вот она, дальше очень много версий, что ее двигало, там от государственных соображений до всяких сугубо личных, но именно она... Там, на одном светском мероприятии, увидев, значит, подаренные в свое время принцессам, значит, кошельки вот у этих самых молодых, никому особенно неизвестных дворян, вот она что-то заподозрила, потом некоторое время в себе хранила, не будучи уверена, это адюльтер или это куртуазная любовь, может, это просто игра такая, но потом пришла к выводу, что все-таки адюльтер, значит, написала донос. Но дело в том, что вся эта история потом будет чрезвычайно важна как повод для начала Столетней войны, как претензия на то, что ее потомство имеет теперь больше прав на французскую корону, чем вот эти вот, так сказать...
И там же потом получится, что дочь Людовика X, она от непонятно что, она, ее надо было как-то устранить. Для этого придумали, что через женщин не может наследоваться престол. У Филиппа V, который вслед за ним правил, не было наследников, у Карла IV тоже не было наследников. В общем, все иссякало, и здоровый мальчик от не очень здорового отца, будущий Эдуард III английский, просто окажется... воплощенный дед, как все
да,
говорили.
Да, 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 да. Окажется вполне себе таким...
умный, смелый и так далее, красивый.
И самое главное, что сегодня это людей поражает, а для того времени конструкция, а что в ней такого? Ведь был в свое время английский король Вильгельм Завоеватель, вассалом французского короля, как герцог Нормандский. Почему теперь не быть наоборот? Что такого-то?
Тем более Англии принадлежит довольно много на континенте.
Аквитания, да, конечно.
А принадлежит Анжу, Пуату, вот эти места.
Собственно, именно из-за Пуату и вводится вот этот вот салический закон, как ты совершенно справедливо.
Да, потому что Филипп был и Пуатье граф.
Достатый, достатый из сундука. Значит, наш Робер считает, что это шанс. Но поскольку в суд идти уже просто стыдно, ну и потом совсем взрослый мальчик, он идет другим, тоже вполне традиционным для того времени, значит, путем. И в 1316 году, через пару лет после того, как это дело Нельской башни разразилось, умер Людовик Сварливый, не оставив наследника, но наследник вот-вот должен появиться, потому что его следующая жена Клеменция Венгерская уже беременна. Потом несчастного мальчишку, который родится и проживет там всего, по-моему, несколько недель.
Что Иоанн он... Посмертный.
Да, назовут Иоанном Посмертным, но он числится в списке французских королей.
Куда и его это тоже непонятная смерть, хотя это было, друзья мои, если вы не читали всю эту дивную историю,
то, возможно, это kinoshop.diletant.media еще остался экземпляр.
Эту дивную историю, которая развернется там в 4-й, 5-й, 6-й книжках. Ай-яй-яй.
Одним словом, он примыкает к мятежу, а по другим сведениям даже сам этот мятеж провоцирует. Мятеж баронов графства Артуа против графини. То есть он примыкает и возглавляет мятеж собственных феодалов, так называемых держателей второго порядка, тех, кто получил из рук графов или графини, в данном случае Артуа, свой феодальный лен. Совершенно классическая ситуация средневековья, обычное дело мятеж. Мятеж этот он проигрывает, хотя сначала им сопутствует удача. Мятежникам удалось захватить два главных города Артуа, Арас и Сент-Амер. Но в конечном итоге, значит, несчастливому для него стечению обстоятельств, как раз в это время завершается борьба за регентство. И завершается она победой Филиппа Пуатье. Да.
Зятя Теткиного.
И в результате Робер Артуа, который начинает склоку очередную со своей тетей, с графиней Артуа, оказывается перед королевскими войсками. Ну и тут сопротивляться просто совершенно самоубийственно, поэтому он обязуется оставить занятые города, правда, он далеко не сразу выполняет это свое обязательство, ну и в результате Костя нам сейчас даст картинку, вот мы видим Малый Шатле, одну из парижских тюрем того времени. Есть еще, был точнее, Большой Шатле, ну большого-то точно нет, но и малого, по-моему, нет. Большой был разрушен приказу Наполеона в начале
19-го. Да нет, этого ничего нет, это носит там дворцы, выставочные залы, есть театр Шатле теперь, и это чудесный район.
То есть
район,
название сохранилось, а...
Это чудесный район, там находится башня Святого Якова.
В общем, его поддержали в Шатле, потом перевели в Лувр. За это время на французском престоле некоторое недолгое побыл Иоанн I, вот этот самый несчастный, Иоанн Посмертный.
Три дня,
то ли пять, то ли что-то, в общем, очень недолго. А потом его дядя Филипп Длинный, который уселся на престол аж на целых 6 лет.
Напоминаю, что от этого шансы Робера Д'Артуа не увеличились с точностью да наоборот.
Абсолютно. Тем более, что на 6 лет он присел в тюрьму. Ну, в тюрьму не в тюрьму, Лувр все-таки не совсем тюрьма, но он находился в изоляции. Да? В 22-м, прошу прощения, нет, чего я говорю, это я со сроками путаю с королевским правлением, нет. Робера выпустили через несколько месяцев, вот в марте 1317 года он выходит и опять пускается во все тяжкие. Вот в чем графа Фортуа, включая последнего Карла X, невозможно обвинить, это в отсутствии того, что на украинском языке называется упертость.
Да.
Вот они, как их прародитель уперся в заднюю стенку крепости Домиета, да, так вот они и упирались в любую маломальски серьезную. Значит, он выступает с обвинением тетки в уголовном преступлении. То есть он опять идет в суд, на этот раз он делает вид, что его не волнует графство Артуа, что он как честный, порядочный, подданный короля имеет заявить о важном уголовном преступлении. Якобы в том, что она в свое время отравила этого маленького Иоанна Посмертного, да, на которого теперь можно
повесить. Платочком там.
Повесить, да.
Платочком все, губы вытерла младенцу.
Знаем это дело. Его опять отфутболивают. Для того, чтобы усилить свою партию, он женится на дочери Карла Валуа. Могущественнейшего человека, которому для карьеры не хватало только одного. Он был сыном короля.
Да.
Он был младшим братом короля. Филипп он красиво. Был дядей трех королей. Вот да. Этих вот. Да. Разной степени
и неудачности.
Отцом, отцом короля первого из династии Валуа. Но вот сам так никогда и не был королем. Правда, он не был королем формально, а так, при, так сказать, племяннике Филиппе, он фактически был
при правителем. При Филиппе не так. При Филиппе не так, а вот при Карле он разошелся.
При Карле он был фактически правителем государства. И вроде бы женитьба на его дочери должна открыть совершенно другие возможности, но он опять это делает неудачно, потому что ровно в то время, когда он женится на дочери Карла Валуа, Карл на какое-то время попадает в опалу. Ты прав, конечно, я перепутал. При Карле Карл Валуа будет фактическим правителем, а при, при Филиппе он как раз в опале. Да, совершенно верно. И кроме того, то, что солический закон восстановлен после нескольких веков неупотребления, для его конкретного дела на самом деле радикально ничего не меняет, потому что лилии не могут прясть на каком уровне? Лилии на высшем уровне не могут прясть.
Вот это для меня очень странно. Я, Алеш, я хотел спросить как раз. Ведь как вот это может быть, если солический закон у солических франков относился к земле, к наследованию земли, а не наследованию там, королевских титулов и так далее, и наследование. Это землю не могут.
Так это просто притянуто за уши, конечно. Вообще вся эта конструкция с извлечением. Ну, представь себе, как можно закон времен франков, да, совершенно другой строй, совершенно другая эпоха, феодализм там в самом, что называется, эмбриональном состоянии, и на уже поздний феодализм его применить. Конечно, это притянуто теми же самыми легистами
за уши. Кстати говоря, когда произнесли, поэтому мне кажется, что не негоже лили им прясть, это неправильный перевод. А правильный перевод лилии не придут, а потому что это цитата из Евангелия. Угу. Лилии не придут. То есть они ничего не делают, не придут, не готовят.
Там, ну да, птичка Божья не знает, не заботит, да, ни труда.
Угу. Вот, это было здесь притянуто за уши.
Но
было
это именно в том варианте, в котором это было притянуто за уши, это было притянуто к наследованию престола. А вот что касается прав на различного рода феоды, здесь солический закон не обязательно применяется. Здесь по-прежнему есть...
Скорее, традиционный
кутюмы,
закон. Кутюмы. Да, кутюмы, да, да, обычаи, да.
Да. И, собственно говоря, будучи введен, солический закон ведь практически сразу же сыграл злую шутку с прямой линией династии Капетингов, да? Потому что Филипп V длинный, точно так же, как и Людовик X умер, не оставив после себя прямого наследника, значит, вступает на престол младший из братьев, Карл IV, как и папа тоже, названный красивым, попадает под сильное влияние своего дядюшки Карла Валуа. Вот тут, наконец, Роберту Артуа вроде как поперла карта. Он становится членом Королевского совета. И он топит за солический закон. Да, ура, конечно, никаких женщин, все и так далее. Тем временем его делают пэром Франции, ну уже отвяжись. Что такое пэр Франции? Это высокопоставленнейшее лицо, потом там раньше, точнее потом дальше с этим титулом будут всякие пертурбации происходить, пока пэра Франции 12 человек,
12.
6 как, светских,
как
6
те, духовных. Которые подтвердили приход Гуго Капета вот на претензии его на трон.
И вообще это чем-то напоминает, ведь рядом же Священная Римская империя германской нации.
Это напоминает
вот этих электоров, да, там тоже 3 архиепископа, 4, так
да,
сказать,
здесь герцога. Есть светские пэры и пэры есть...
В Англии будут церковные. Светские лорды и духовные лорды, то есть это то система...
Это подобие, некое подобие подтверждения права на трон. Еще ко всему. То есть они выбирают вот эти самые...
Они электоры. Ну, то есть они электоры в Римской империи, здесь они
да,
как бы...
Да, а здесь они как бы, да, бы да. Да. Подписывают, в общем-то.
Вот. И...
дайте... Это важно, потому что они могли пэров Франции частично... Часть пэров Франции признают Эдуарда III королем.
Конечно, потом. Конечно.
И тут начнется.
Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот это последний суд по поводу графства Артуа.
А все мы судимся, все мы судимся.
Тетя Маго уже нету, она уже отошедшая в лучший из миров 28-го
и 29-го. Можно веселиться, о чем судиться-то здесь?
Казалось бы, да. Но его соперницей теперь становится внучка графини Маго, соответственно, его двоюродная племянница. Это, но она тоже достаточно влиятельная особа. Она супруга герцога Эда IV Бургундского. Герцога теперь на этот раз. Речь идет о герцогстве Бургундском. Вот как раз там, где Дижон со всей его горчицей. В общем, одним словом, и этот юбилейный, по сути, пятый суд, он тоже проигрывает. После чего... Огорченный, да, и проигрывает с жутчайшим треском. Дело в том, что, видимо, уже совсем решив пойти ва-банк, он предъявляет подложные документы. Якобы еще тогда, до того, как погибнуть в битве вот этих самых золотых шпор, его предок сделал, ну, дедушка, да?
Дедушка да.
Сделал распоряжение. И это распоряжение было прямым и недвусмысленным. Уйо, сказали все, кто хоть чего-то понимал. А где ты был с этим все это время, да? Из какого такого сундука вдруг достались эти документы?
Внезапно обнаружились.
Внезапно обнаружились.
А, еще можно было сказать, их тетка держала под спудом.
Ну, почему-то это в голову, видимо, не пришло, но никто этому не поверил.
Большой смекалистости.
Никто Робера, этому не да. поверил. И довольно быстро обнаружилось, что это подлог. И было однозначно установлено, кто, собственно, этот подлог осуществил. Там кто заказчик, ну, в данном случае тоже нетрудно догадаться, осуществила его некая Жанна де Дивион, которая была в свое время любовницей очень важного для Маго человека, ее главного советника, ее правой руки, такой был Тьерри Дерсон. Вот у него была эта обычная дворянка Жанна де Дивион, любовница, и она переметнулась. Нет, ты прав, конечно, я глупость сказал. Именно, собственно, с этим она якобы принесет ему вот эти вот свидетельства, которые коварная Маго хранила.
Да, да, да,
все,
да, да.
Все правильно, да. разоблачат это, ну и теперь уже становится понятно, что вопрос закрыт. Потому что суд пэров, эту ситуацию будет разбирать суд пэров, потому что он пэр.
Угу.
Все, теперь уже да, суд равных должен разбирать, раз он пэр, суд пэр. В суде пэров из 10, из 11 голосов, да, ну, он сам голосовать не может, значит, 11 человек, всего один человек проголосовал за то, что правда на его стороне. 10 против одного, да, ну, это в одни ворота называется проиграть этот матч. И он уезжает. Обиженный, огорченный, уезжает, некоторое время странствует где-то в центральной Франции, а затем вдруг выныривает на Британских островах, где именно он, по многим свидетельствам, окончательно и накачает Эдуарда III. Тот и сам был не против, конечно же. Ну, вроде как да, но может быть нет, но давайте не сегодня, об этом я подумаю завтра. И вот появляется решительный до полной глупости и упертости Роберт III, который говорит, значит так, государь, описывается это, конечно, все очень красиво, я не помню, есть это зрено или нет, есть ли у него эпизод с цаплей?
По-моему, есть.
Когда, значит, после охоты Робер приносит цаплю, убитую его Робера.
Это уже Лили и Лев.
Да, это... его собственным соком. Он говорит, вот смотрите, государь, вот она, эта трусливая птица цапля. Типа вы портретного сходства с собой не обнаруживаете? Чего вы, государь, медлите? Надо это брать все права на ваши.
Хотя они начинают воевать.
И начинается эта война, начинается и на море. Да. Сражение при Слейсе, как его называют, на, опять-таки, насколько я понимаю, на голландско-фламандский манер. Потом будет сражение при Пуатье.
При Креси.
При Креси, конечно, сначала 1946 год,
совершенно верно. Через 9 лет.
Вот это в начале этой войны Роберт
III. До
этого
они воевали по мелочам, они воевали, была Аквитанская война. Это еще во времена, когда они были просто мама, которая Изабелла французская, она была занята другой убиением своего мужа. Она была очень сильно занята. И когда Эдуард III вышел на собственную вообще-то орбиту, вышел, он был неопрометчив. И здесь, конечно, вот это самое и мама, и Роберт д'Артуа сыграли очень большую роль.
Ну и чтобы закончить, так сказать, линию великих...
Восхищает наших зрителей его упертость.
Великих полководцев, графов Артуа, приведем сведения хрониста Фруассара о гибели Робера III. Одна из их атак была так хорошо поддержана рыцарями, оруженосцами и даже сельским простонародьем, что они овладели палисадами, затем воротами и с боями ворвались в город. Опять Дамьет.
Как прадедушка.
Да, абсолютно. Заставив англичан бежать, убив и ранив многих из них. Это на этот раз уже противники их, да? Среди последних... то есть среди англичан, был и сеньор Робер, который был ранен очень тяжело до такой степени, что с большим трудом спасся от плена. Он бежал через задние ворота, а с ним и лорд Саффолк. Дрогнул к концу жизни, да? Нет, это он должен был бы врываться, снося палисады и ворота. А это сделали его противники, французы. Видимо, в отрыве от родной почвы сила его, как, так сказать, богатыря покинула.
Но за 6 своих книг Морис Дрюон, он вот омерзительный тип, конечно. Ему приписывают еще и удушение Маргариты Бургундской,
да, Шато Гаяль.
В общем-то, человек совершенно без чести, совести и так далее.
Кость, дайте, пожалуйста, последнюю картинку, пока
Но
Сергей Александрович
какой
говорит.
Же все-таки, как Дрюон его очень любил. И он написал, и здесь, в конце «Лилии и Лев», он, правда, написал 7-ю книжку, но это неправильно. И он сказал, здесь перо выпадает из моих рук. Горе мое таково, что я больше не могу о них писать.
Смотрите, какой красавец.
Красавец.
Это в Версале, среди прочих, так сказать, украшений этого замечательного места. Ну, а похоронен он в Англии, в Лондоне, в соборе Святого Павла. Там есть его надгробие. Поскольку умер он все-таки в эмиграции. Хотя он так не считал, потому что он присягнул Эдуарду III, как своему королю, поэтому что же, собственно говоря. А где король, там и родина.
Где король, там и родина, и, в общем-то, все это смешанное. Конечно, фигура феерическая, и тетка его тоже феерическая, замечательная.
Время было
читайте
такое.
Дрюона, дорогие друзья, это все-таки очень хорошая литература.
И переждена прекрасно.
Всего доброго, мы с вами прощаемся, и до следующего дела, до следующего четверга.
Да.